Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Я за всю свою жизнь ничего подобного не видел. Вооруженная полиция пришла запрещать комедию. Кинокритик газеты «Гардиан» Питер Брэдшоу показывает на экране огромную фотографию. Двое хмурых полицейских входят в московский кинотеатр «Пионер», осмелившийся показать лишенный прокатного удостоверения фильм «Смерть Сталина». Сидящий рядом режиссер Армандо Иануччи говорит, что ситуация напоминает ему те самые времена, о которых он снял картину. Даже в 40-е и 50-е годы ходили анекдоты про Сталина и Берию, и люди, рискуя своей жизнью, рассказывали их, потому что смех позволяет сохранять свободу.
Should you shut the fuck up before you get us both killed?
Stalin's dead.
He's dead.
Stalin is dead!
Oh my God.
Our general secretary is lying in a puddle of indignity.
Yeah, he's feeling unwell, clearly.
I want to make a speech at my father's funeral.
But no problem.
Technically, yes, but practically.
When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me.
Stalin would have wanted the committee as one.
All those in favor? Carried unanimously.
We need change.
Well, it's who can mobilize first.
Oh, seems to be me.
Sneaky little shit.
The race has started. We need to start putting together a plan.
How can you run and plot at the same time?
I have no idea what is going on.
I'm the peacemaker and I'll fuck up anyone who gets in my way.
Clattering
fannies!
Give it! Give it! Hit it!
Shoot her before him, but make sure he sees it. Kill him, dump him in the pulpit. And I'll leave the rest up to you.
We have to act!
I really need your help.
I'm gonna have to report this conversation. Threatening to do harm or obstruct any member of the Presidium in the process of looking at your fucking face. I took Germany. I think I can take a flesh lump in a waistcoat.
No matter what happens, I will never let any harm come to you.
I may as well just shoot myself like mother.
Jesus Christ. Did Coco Chanel take a shift on your head?
No, he did not.
Stalin will be loving this.
I'll take it from here.
Good luck, ladies.
You know, all of you can kiss my Russian ass.
Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise you.
Показом смерти Сталина завершается кинофестиваль в Роттердаме, и Армандо Иануччи встречается со зрителями. Он следит за новостями из России, знает, что Никита Михалков назвал фильм «лишенным художественных достоинств», знает о решении Киносоюза подать в суд на Министерство культуры. Знает он и о том, что москвичам, которые успели посмотреть его фильм, он понравился. Отвечая на обвинения, которые выдвигают против него российские чиновники, Иануччи говорит, что снимал комедию не о России, а лишь об обитателях Кремля. «Мой фильм высмеивает политиков, а не народ».
Москва, 1953 год. На протяжении 20 лет продолжается сталинская власть. Опавшие в списке врагов народа арестовывают, ссылают в ИИ или расстреливают.
Союзное радио, режиссер Андрей, слушайте. 17 минут? Да, конечно, могу вам перезвонить через 17 минут. Да. Записываю. Да. 1, 5. Извините, вы сказали 9, как в слове «дева»? Или 5, как в слове «быть»? 50, 5. Алло. Кто там? Секретарь генерального секретаря, генерального секретаря, генералиссимого секретаря, генерального секретаря.
перед большой встречей со зрителями Армандо Иануччи расспрашивали пятеро кинокритиков, в том числе и я. Фильм начинается с того, что приходится заново исполнять концерт, чтобы записать его по требованию Сталина. Это правда?
Такое в самом деле было. Но не перед смертью Сталина, а года за три до этого. И в действительности к записи пытались привлечь троих режиссеров. Один упал в обморок, другой был пьян, и я оставил только третьего, потому что знал, что зрители не поверят. Но они все равно не верят.
Что вас больше всего удивило в откликах на ваш фильм?
То, что зрителей так много. Это ведь необычный фильм. В названии есть слова «смерть» и «Сталин», и это комедия. И в то же время не комедия. И мне приятно, что россиянам, которым удалось его посмотреть, он понравился. Они говорят, что фильм не оскорбительный. Да, он оскорбляет политиков, но не оскорбляет народ.
А вы понимаете, почему российские власти так на него ополчились?
Они говорят, что у него нет художественной ценности, так что его не нужно показывать. Но один кинотеатр в Москве все-таки решился. Когда мы готовились к съемкам, я сразу сказал, что мы должны с уважением подходить к тому, что случилось с народом. Тут не должно быть комедии. Мы должны это показать без нарочитых ужасов, но и без легкомыслия. А комическое связано только с людьми в Кремле, с тем, как решения, которые они принимают, влияют на внешний мир. Внешний мир мы сделали реалистичным, а кремлевский – фарсовым. Фильм должен был выйти в российский прокат. Его запретили за два дня до этого. Его видели журналисты, мы устраивали пресс-показы, я давал интервью. И российским журналистам, которые его смотрели, фильм понравился. Мне было приятно, что они спрашивали, а где в Москве вы это снимали? На самом деле мы снимали в Лондоне, но очень старались, чтобы все выглядело достоверно. Мы на пару дней съездили в Москву, изучали пейзажи и многое сумели реконструировать. Побывали на сталинской даче, в Кремле, смотрели на улицы, здания и постарались все воспроизвести как можно точнее. Мы начали снимать с похорон Сталина и сделали все, чтобы они выглядели достоверно.
Фильм – сатира, но это подлинная история.
Да, все в нем правда. Разумеется, диалоги мы придумали и хронологию изменили, потому что Берия был арестован, осужден и казнен только через 3 с лишним месяца после смерти Сталина.
Что вас привлекает в сатирическом жанре?
Мне нравятся комедии, в которых есть масштаб, крупная тема, и можно показать людей, которые участвуют в истории на разных уровнях, людей наверху, которые всем управляют. Мне нравится фильм Терри Гиллиама «Бразилия», и я пересматриваю «Великого диктатора», фильм, снятый в 1941 году, и это, возможно, смешнейшие сцены у Чарли Чаплина. Сцена в еврейском гетто, где комедия и драма идут рука об руку.
Так и в вашем фильме он смешной, но в то же время ужас диктатуры чувствуешь наяву.
Вот такого эффекта я и хотел достичь, чтобы зрители ощущали смутное беспокойство. Ведь с таким чувством люди и жили 20 лет, опасаясь, что ночью их арестуют. Когда такое продолжается 20 лет, ты не можешь жить в постоянной тревоге, ты занимаешься обыденными делами, но остается смутное беспокойство, и я хотел, чтобы зрители это ощутили. Но комедия всегда о предвкушении, это всегда подготовка к какому-то гэгу. Ты не можешь предугадать, что за нелепость вскоре произойдет. Да, и это комедия, и драма, но я хотел, чтобы публика не просто смеялась, но и чувствовала эту тревогу.
Как вы объясняете, что ваша политическая сатира так понятна в разных странах, и в Англии, и в Соединенных Штатах, и в России?
Я стараюсь ее сделать универсальной. В этом фильме это битва за престол и наследие. Это то же самое, что «Пустая корона», «Игра престолов», «Крестный отец», «Клан Сопрано», исторические пьесы Шекспира, история о том, кто победит, а кого убьют. В Древнем Риме новый император первым делом думает, как убить своих братьев.
Какой может быть сатира, например, на Трампа?
Он сам себе сатирик. Он человек из шоу-бизнеса. Его больше всего заботит то, как он выглядит. Он выступает с посланием к нации и на следующий день говорит о своем рейтинге. И преувеличивает свой успех. Рассказывает о толпах во время инаугурации и так далее. Так что он свой собственный сатирик. Он не глуп. Он торговец. И ему это неплохо удается. Он продает сам себя 24 часа в день. И я думаю, что вы ошибетесь, если решите: «Ох, он идиот, он сделает что-то безумное на следующей неделе и исчезнет». Это не так.
Вы не стали бы снимать сатирический фильм о Трампе?
Я люблю вымысел, игровые фильмы. Мне интересен художественный образ, а не публицистика. Я сейчас читаю книгу Майкла Вульфа «Огонь и ярость». И самая потрясающая вещь, когда на следующий день после инаугурации Трамп выступает с речью в ЦРУ. Это длинная, бессвязная речь. Вульф просто публикует стенограмму на 5 страниц, без единого комментария. И ты просто думаешь: ну и ну. Это в своем роде произведение искусства, абсурдистская драма.
Хорошо ли вы знаете историю Сталина и его окружения?
Я люблю классическую музыку, особенно Шостаковича. Он впал в немилость. Сталину не понравилась его опера, и Шостакович решил, что ему конец. Ему тут же перекрыли все, перестали исполнять. Есть замечательная книга Джулиана Барнса «Шум времени», где описано, как Шостакович ложился спать в одежде, и у него были уже собраны вещи, он ожидал стука в дверь, но через 2 года понял, что за ним не придут. Меня потрясло, что можно написать антисоветскую музыку, нарушив какие-то правила. Великолепные сатирические книги Джорджа Орвелла были вдохновлены сталинизмом, тем, что происходило в СССР в 30-е и 40-е годы. Но я окончательно решил снимать этот фильм, когда понял, что в западном кино вообще не отражена эта эпоха. Есть фильмы о советских шпионах, об СССР в 60-х, 70-х. А если это 40-е годы, то это нацисты и Вторая мировая война. Может быть, дело в том, что Сталин был на стороне Великобритании, США и Франции в войне, и его предпочли не трогать?
Вы подошли к этому сюжету как журналист?
Я думаю, что несмотря на то, что это исторические события, они по-прежнему актуальны. Когда я заканчивал сериал «Вице-президент» для HBO, я решил снять фильм о современном диктаторе в Великобритании или Америке. Стал читать биографии классических диктаторов – Мао, Сталина, Гитлера. И тут мне прислали этот французский комикс, и я немедленно понял – вот это правда. Зачем что-то придумывать? Я интересовался диктаторами, потому что чувствовал, что с демократией что-то происходит неладное. Появляются непредсказуемые кандидаты, авторитарные, националистические, ксенофобные движения. У нас произошел Брекзит, во Франции Ле Пен, крайне правые движения в различных европейских странах. И я стал размышлять, не возвращаемся ли мы в 30-е годы в какой-то форме. Мы думаем, что демократия навсегда, но ведь любые выборы могут все изменить.
Есть современный диктатор в России Владимир Путин и его министр культуры Владимир Мединский, запретивший ваш фильм. Подходят ли они для сатиры?
Да, и мне сказали, что идет своего рода война, потому что премьер-министр Медведев раздражен тем, что фильм запретили, потому что теперь министерство выглядит нелепо. Впервые Киносоюз подает на Министерство культуры в суд за цензуру, потому что цензура запрещена Российской Конституцией. Так что там идет какая-то борьба, но я не знаю подробностей. Я знаю, что было сатирическое шоу, которое не понравилось Путину, так что он прикрыл весь телеканал. Но посмотрите на Трампа. Когда Алек Болдуин начал пародировать его в Saturday Night Live, Трамп тут же стал твитить, что это скверное шоу с низкими рейтингами. И после этого он начал говорить, что следует отбирать лицензию таких каналов, как NBC, где шло это шоу. Всегда нужно с опаской относиться к политикам, у которых нет чувства юмора, или которые не выносят, когда их вышучивают.
Находите ли вы Путина смешным?
Я никогда не изучал его столь пристально. Я думаю, что его пиар-компания весьма забавна, ведь ему приходится всякий раз раздеваться до пояса за 3 недели до выборов.
Было ли чувство юмора у Сталина?
Well, he loved westerns. He loved American westerns.
Он обожал американские вестерны. Думаю, что его чувство юмора было довольно садистским, и ему нравилось измываться над своими товарищами, членами президиума. Вы видите это в начале фильма, и так происходило чуть ли не каждую ночь. Он собирал их всех, напаивал в надежде, что они ляпнут что-нибудь в подпитии. Прислуга получила инструкцию разбавлять ему водку, так что он оставался трезвым. И часа в два ночи он включал фильм, зная, что в 8 утра им нужно идти на работу. Он заставлял Хрущева танцевать. Я хотел вставить это в фильм, но не было подходящего места. Иногда они танцевали друг с другом. Представьте, все эти мужчины танцуют под музыку, которую он ставил. И это был единственный момент, когда они могли что-то сказать друг другу шепотом, поделиться секретами в танце. Все пленки были из Америки, на английском языке. Так что рядом с экраном стоял переводчик. Один из этих переводчиков плохо знал английский, так что он учил диалог наизусть и просто произносил реплики вовремя. Был другой переводчик, который описывал то, что происходило на экране. А теперь кучера убили. И ему говорили: «Да мы видим, не объясняй».
До начала съемок вы уже думали о Стиве Бушеме и других актерах?
Я предпочитаю проводить кастинг как можно раньше, чтобы сразу знать, кто кого играет, и учитывать это в сценарии. Я начал с Берии и очень хотел, чтобы эту роль сыграл Саймон Рассел Билл. Он известен в Великобритании как классический шекспировский актер. Он редко снимается в кино. Мы ведь не очень хорошо знаем, кто такой Берия. И мне понравилась идея малоизвестного актера на экране. Берия очень сконцентрированный, закрытый. Так что в противовес для Хрущева я хотел кого-то яркого, комичного, но в конце становящегося более сдержанным. Поэтому я выбрал Стива Бушеми. Он сначала является как клоун в пижаме, а в конце велит дочери Сталина заткнуться. Затем я подумал, кого поставить между ними. Наследника, который не сможет справиться с этой ролью. И я выбрал Джеффри Тембер на роль Маленкова. Он великолепный актер. Ко всему прочему, я хотел, чтобы у меня был набор актерских стилей. Так что это был театральный актер Саймон, киноактер Стив и Джеффри, который известен по телесериалам. Мы собрались в маленькой комнате и 2 недели репетировали. Обычно такое делается на съемочной площадке, но я решил, что у нас мало времени, и нет смысла репетировать среди декораций, где 150 человек стоят вокруг и смотрят на часы, пока вы оттачиваете реплики. Так что к первому дню съемок все уже были знакомы и готовы к работе.
К тому же тут оказались рядом американские и британские актеры.
Да, и множество акцентов, даже ирландский, шотландский в конце. Я специально хотел, чтобы это не был русский акцент, который выглядел бы искусственно. И за это меня благодарили российские критики. Спасибо, что вы не сделали русский акцент. Советский Союз был империей с различными регионами и национальностями. Сталин и Берия были грузинами и говорили по-русски с акцентом. Вот я и хотел, чтобы английский язык звучал по-разному.
Кто ваш любимый персонаж российской истории? Может быть, самый комичный?
Хрущев, который стучал ботинком. Есть прекрасная история о том, как Хрущев приехал в Америку, когда Никсон был вице-президентом при Эйзенхауэре. И Хрущев хотел поехать в Диснейленд, но ему не разрешили. И он совершенно взбесился, что его не пускают в Диснейленд. Он был как ребенок, но ребенок с ядерной кнопкой.
Как возник ваш интерес к политической сатире?
С детства. Я еще в школе любил передразнивать учителей. Потом в университете сочинял пародии на писателей. Меня всегда занимало, как люди используют стиль, язык. Я в первую очередь обращаю внимание не на то, что делают политики, а на то, как они ведут себя в споре, на их риторику, на то, как они используют масс-медиа. Вот это мне особенно интересно. Как люди себя выражают и что скрывают при этом.
Вы думаете, что мы действительно возвращаемся в 30-е годы?
Мой отец родом из Неаполя, и во время войны он присоединился к партизанам, воевал против Муссолини, против фашистов. Ему пришлось изменить свое имя, потому что он боялся репрессий против семьи. Потом он эмигрировал в Англию, но так и не взял британское гражданство, так что не мог голосовать. И я спрашивал: «Неужели ты не хочешь голосовать? Ведь ты за демократию». И он отвечал: «На последних выборах, в которых я участвовал, победил Муссолини, и это были
сделали честный выбор. Да, все эти люди используют выборы, а потом своей властью меняют конституцию, чтобы получить еще больше власти. Так что нам нужно не забывать, почему у нас есть демократия и как много людей пожертвовали своей жизнью, защищая ее. Потому что демократию легко извратить. И если мы не будем об этом помнить, извратить ее будет еще проще.
Это был разговор с Армандо Януччи, записанный в Роттердаме, а вот впечатления зрителей фильма «Смерть Сталина», записанные в Москве, в тот день, когда эту запрещенную картину осмелился показать кинотеатр «Пионер».
Вы посмотрели фильм, да?
Да.
Как он вам?
Очень хороший.
Очень хороший?
Да.
А что-нибудь оскорбительное там было?
Нет, ничего оскорбительного. Оскорбительное то, как ведут наши деятели некоторой культуры по отношению к этому фильму. Они просто позорятся, когда говорят о фильме такие вещи.
Угу. Чем вам фильм понравился?
Тем, что, ну как, если люди умеют смеяться над такими вещами, значит, у них с головой все в порядке. Но, к сожалению, сегодня в нашей стране у многих не все в порядке с головой. Это очень печально.
Угу.
Надо уметь смеяться над собой. Если мы не умеем над собой смеяться, кто-то начинает смеяться над нами. Это истина древняя и непреложная.
Угу. Стоило его запрещать? Есть за что его запрещать?
Нет. Это абсолютная глупость.
Ничьи чувства это не оскорбит?
Нет. А какие чувства? Если люди не знают свою историю, это очень печально.
Угу.
А кто-то нам со стороны хочет напомнить нам о том, что здесь творилось. Может быть, нам самим об этом помнить? И будем как-то здоровее и более вменяемы по отношению к нашей истории.
Я жила в то время. Я видела, не один раз видела Сталина, не один раз
лично.
Лично. Была на похоронах его в колонном зале.
А лично вы его видели когда?
На Красной площади. Я шла в первой колонне, и он был на трибуне и махал нам рукой.
Вы были тогда пионеркой, да?
Я была комсомолкой, пионеркой, да.
Mm-hmm.
А когда умер Сталин, мы с моей дружкой пошли на его похороны и прошли всю Тверскую, улицу Горького, около Моссовета нам преградили дорогу. Потом мы сидели на деревьях, на липах. Это было очень холодно, это был март месяц, холодный был. Вот, я помню, потеряла галоши. Единственное, мы же носили галоши, у нас не было таких вот обуви, как сейчас. Вот. И потом я все-таки, меня перетащили через эти, были грузовые машины, стояли на дороге, и к бортам, когда прижимали людей, их вытаскивали на другую сторону, перебрасывали. Вот меня также вытащили, перебросили на эту сторону. Потом я перешла к охотному ряду с толпой, которых перебросили. Там опять было заграждение, мы не могли пробраться туда. И ехала санитарная машина с открытым кузовом, и там были люди покалеченные.
Много их было?
Ну, набитый в кузов был, набитый. Но поскольку нам надо было перебраться, мы с подружкой туда влезли, туда вот в зад машину, и мы проехали этот прогон и оказались между историческим музеем и входом в охотный ряд, вот там, где есть подвал. И там, когда шла колонна из высшего командного состава, значит, стали очищать площадь. Появилась конная милиция, и нас палками разгоняли вот с этой площади. Такие дубинки были. Вот. И были вот, я была, ну, одета были плохо, конечно, замерзла страшно. Уйти было некуда, совершенно некуда. И шла колонна главного офицеры в штаге, в ранге не ниже полковника, по-моему, такие были. И они стояли по 4 человека в ряд. И вот в этом месте они как раз заворачивали вход в колонный зал. И вдруг меня за воротник пальто кто-то втащил в середину этой колонны. Вот. Втащил один из офицеров туда. И между ними я прошла в колонный зал.
Вот. Вам так. Сколько лет тогда было?
15.
А вы знали, что много людей погибло во время давки?
Знала.
Но не видели погибших сами?
Вот только в машине, и все. А, кстати, мы вот недавно, буквально вот год назад, встречались с подружкой, которые сидели вместе на дереве, и она тоже была жива. Правда, она до колонного зала не дошла. Вот.
Почти то, что и было. Это не абсурд даже. Так оно и было.
То есть это историческая правда, да?
Ну, да. Да, я ждал абсурда такого, сюра. Этого не было.
Скажите, а то, что вот этот фильм стоил, есть за что запрещать? Он может оскорбить?
Да нет, конечно, ну что вы. Запрещать вообще ничего нельзя, наоборот. Даже, ну, это реальность. Чего что запрещать, так оно и было. Угу. Абсолютно. Там, по-моему, ничего не придумали даже.
Мне нравился этот фильм. Я не вижу никаких предпосылок к такому скандалу, который вокруг него раскрутился. Он может лишь, как бы, так сказать, способствовать его пиару. Не более того.
Как вы считаете, стоит отменить запрет? Минкультура может пойти на такой шаг?
Не знаю. Это мне неведомо. Думаю, что уж если они запретили, то они его не отменят. Хотя нет, не запрет. Как бы хотят отобрать лицензию, но хоть скоро мы фильм посмотрели здесь, и еще пока не отобрали. Значит, есть право. Не знаю, по какому поводу все-таки я посмотрела эту картину, хотя до последнего момента не верила, что это все сбудется. Но, может быть, это как бы такой прецедент. Никто не может сказать, что у нас есть какая-то цензура. Все, мы посмотрели этот фильм, нет цензуры.
Это были размышления московских зрителей фильма «Смерть Сталина». На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Недавнее убийство в городе Косовско-Митровице сербского политика Оливера Ивановича активизировало в Белграде дискуссии о косовской политике и о роли этой области в истории и идеологии сербства. О роли косовского мифа, его связи с сербским национализмом, о поисках новой европейской идентичности мой коллега Андрей Шарый беседует с белградским антропологом Иваном Чоловичем, автором исследования «Смерть на Косовом поле», редактором популярной в республиках бывшей Югославии книжной серии «Библиотека 20 век».
Политически власти Сербии отказываются смириться с потерей провинции, объявившей в 2008 году о своей независимости. Мировоззренчески Косово остается важной частью сербской национальной идентичности, считаясь своего рода опорой государственности. Легенда о древней битве с поработителями и жертве князя Лазаря по-прежнему широко используется в сиюминутных политических целях. Битва на Косовом поле произошла 28 июня 1389 года. Армия султана Мурада I, в состав которой входили отряды вассалов и наемников из нескольких европейских стран, противостояла войску сербских князей и силам их союзников. Обе армии лишились предводителей. Мурада в начале сражения заколол лазутчик, а князь Лазарь Хребелянович был взят неприятелем в плен и почти немедленно обезглавлен. Битва завершилась без определенного результата, не оказав непосредственного воздействия на политическую ситуацию на юго-востоке Европы. Османская армия повернула назад, сербские правители продолжали сопротивление врагу или постепенно становились вассалами султана, как это вынужден был сделать сын Лазаря Стефан. Средневековые сербские государства сохраняли независимость еще несколько десятилетий. В основе косовского эпоса, получившего широкое распространение на Балканах в XIX веке и ставшего важной частью процесса национального возрождения, лежат сразу несколько легенд библейского звучания. Главная из них – встреча Лазаря в ночь накануне сражения с посланцем неба в облике сокола. Он предложил князю выбор между счастливым для Сербии царствием земным, но только пока Лазарь живет на этом свете, и царствием небесным, плата за которое – гибель на поле брани, поражение в решающей битве с врагом. Князь выбрал второе, не снес головы и был канонизирован. Сопровождают это сказание сразу несколько легенд, в которых легко угадать мотивы европейского рыцарского фольклора и русской былины. Последний ужин Лазаря в компании своих вассалов, один из которых оказывается предателем, а другой героем, подвиг заколовшего султана витязя Милана Обилича, гибель от вражеских стрел и сабельных ударов девятерых братьев Юговичей, плач косовской девушки, утоляющей жажду умирающего витязя Павла Орловича. Эти истории, закрепившиеся в народном фольклоре, имеют мало отношения к исторической реальности. Профессор Чолович, скажите, почему для сербского народа особенно важным оказался именно косовский миф, а не какой-нибудь другой?
Я могу само да предпоставим, да я утром.
В тот период, когда началось сознательное конструирование сербского коллективного сознания, когда на территории Австро-Венгерской и Османской империи стали возникать разные национальные концепции, особое внимание уделялось поискам источников происхождения народов. Искали, по немецкому примеру, в Средневековье, в поисках этого исторического права, как определил его теоретик сербского национализма Илья Горошанин, тогдашние интеллектуалы натолкнулись на хорошо сохранившуюся в народном эпосе историю о Косовской битве. В истории известно немного битв, в результате которых погибли сразу два царя, два императора, два главнокомандующих, соответственно, султан Мурат I и князь Лазарь. Ничего более символического в сербской истории для составления списка национальных героев и формирования героического пантеона не существовало, или ничего лучше не смогли найти. Интересно, что первым обширный рассказ о Косовской битве составили не сербы, а канцлер Флорентийской республики Калуччо Саутати. Когда завершилась битва, отряд, посланный Лазарю на подмогу боснийским королем Твардко, вернулся домой с вестью о гибели султана. Твардко позаботился о том, чтобы об этом узнали все его влиятельные западные друзья, поскольку убийство султана легко было трактовать как героический подвиг, как славную победу. Письмо Твардко потеряно, но ответ сената города Флоренции, написанный Саутати, сохранился. Там описан эпизод, как 12 отважных боснийских витязей пробивают оборону султанского шатра, элементом которой были поставленные в круг и скованные общей цепью верблюды. Именно эта история, первая в серии рассказов о Косовской битве и убийстве султана Мурада.
Косовском бою и убийству Мурата.
Провозгласившим независимость Косове, эту битву рассматривают как часть своего национального мифа. Многие историки писали о том, что на стороне князя Лазаря сражались албанские отряды, а на стороне султана – отряды некоторых сербских князей. Заколовший султана, согласно эпической версии, витязь Милош Обилич мог быть и сербом, но мог быть и албанцем. На этом настаивают косовские историки. Таким образом, вероятно, иная интерпретация битвы, не как рассказы о лобовом столкновении ислама и христианства, а как повести о сербском албанском боевом братстве. Почему этого не случилось?
Такую идею продвигали некоторые косовские интеллектуалы. В конце 1980-х годов, когда уже началась новая фаза конфликта на этой мятежной территории, в Белграде организовали один или два круглых стола, предусмотрена была встреча в Приштине, но она не состоялась. Договориться не удалось, участники диалога рассорились. В целом идею сербско-албанского боевого сотрудничества в Белграде не приняли, сочли провокацией, поскольку данные о совместной антиосманской борьбе якобы не имеют никакой связи с исторической реальностью. По этой теме, однако, есть серьезные западные научные исследования. Лучшее, на мой вкус, у Анны Ди Лелио, автора книги «Косовская битва 1389. Албанский эпос». Ди Лелио, в частности, объясняет, почему в конце 1980-х годов, параллельно с ростом настроений за самоопределение Косово, в албанском обществе выросло внимание к косовскому эпосу, и предпринимались попытки представить бойцов армии освобождения Косово наследниками и потомками косовских героев. В частности, и потомком убийцы султана Милана Кабилича, горного героя, который якобы был албанцем. Кабилич, где родился в крае под названием Дреница. Это вечный центр албанского партизанского сопротивления, в том числе и сербской оккупации, как принято говорить сейчас в Косове. Албанцам было политически важно, в частности, подчеркнуть свою приверженность европейской христианской традициям антиосманского сопротивления. Существует и другое направление косово-албанской мысли, ориентированное на исламскую идентичность албанской культуры. В тексте албанской народной песни, обнародованной Ди Лелио, есть образ султана, отца своего народа, а убийца Мурада выведен отрицательным персонажем. Важное замечание в этом контексте сделал знаменитый албанский писатель Исмаил Кадаре. На самом деле Косовскую битву до сегодняшнего дня продолжают сербы с албанцами, и эта битва – лишь часть эпической картины сопротивления исконных жителей Косово, пришедшим в их край славянским ордам.
Дивлим хордам Словена са.
Есть еще один аспект сербско-албанской истории. Он связан с ситуацией в Черногории. С одной стороны, в черногорских краях проживали чуть ли не самые боевитые сербы, которые особенно отчаянно сопротивлялись исламскому вторжению. Косовская традиция в Черногории тоже очень сильна. С другой стороны, бытовые сербско-албанские отношения тамошних горных племен не всегда складывались плохо. Структура этих обществ похожа, нередки были смешанные браки, есть даже сербско-албанские феодальные династии. Почему в Косове у сербов с албанцами сложилось по-другому?
Это интересно, я о том признаю, не сам.
Это интересно. Должен признаться, что никогда об этом не размышлял. Действительно, в горных районах Черногории и нынешней Северной Албании сложились обычаи, типичные для изолированных районов. Жизнь по неписанным законам предков, с особыми представлениями о чести и старшинстве, о положении женщины в семье и общине. В Косове ситуация была иной. Это в основном равнинные просторы, этническое перекати-поле с пестрой картинкой. С османской армией кто только не приходил в эти края, даже черкесы и мухаджиры. Никакой разницы между македонцами, болгарами, сербами в европейской Турции не делали. Для османских властей все они были иноверцами. А сами эти народы себя вплоть до 19-20 столетия определяли прежде всего как христиане. Картина смешения обычаев, верований, традиций типична для Балкан вообще и для Косово в частности. Эта близость, по идее, должна стать основой мирной жизни. Но на практике все происходит наоборот. Невыносимо. Моя схожесть часто дает повод для конфликтов. Этой философии пессимизма посвящен прекрасный документальный фильм болгарской исследовательницы Аделлы Пеевой «Чья это песня?». В фильме показана яростная реакция разных, в том числе интеллигентных и образованных людей, на известие о том, что песня, которую они с детских лет считали частью своей народной традиции, чужая. До драки дело доходило. Пеева перемещалась из Турции в Грецию, Албанию, Боснию и Герцеговину, в Сербию, наконец, в Болгарию. Вы подумайте, ведь люди, которые одну и ту же песню поют на разных языках, должны быть братьями. Но злая ирония в другом. Общая музыка их не сближает, ровно наоборот. Грустная иллюстрация того, что культурная близость разных народов не ведет их к взаимопониманию. Нет, не ведет.
Да, сличности культуры воды прямо более не нажрутся.
Профессор Чолович, косовский миф не теряет актуальности, передается от поколения к поколению. Как это происходит?
Я внимательно слежу за динамикой развития косовского мифа на протяжении уже нескольких десятилетий. После вооруженного конфликта 1999 года казалось, что этот миф теряет свой вес на политическом рынке, что идет поиск новых политико-исторических конструкций. После сербского поражения в войне в Косово возникли чисто физические проблемы. Стало куда труднее проводить масштабные мероприятия по поводу очередных годовщин битвы. Теперь нужно получать разрешение у албанских властей. Естественным заменителем косовскому эпосу представляется миф о сербской Боснии, внутрь которого, впрочем, могли быть инкорпорированы и косовские мотивы. В определенном смысле Газимистан, монумент косовской битвы, переселился на восток Боснии, в Вишеград, где по инициативе и частично на средства режиссера Эмира Кустурицы построен историческо-музейный квартал Андричград. Главный православный храм Андричграда посвящен памяти князя Лазаря и косовских героев, и такой перенос смыслов выглядит естественным. Все главные сербские политики приезжают теперь кланяться туда, а не под Приштину. В этом и состоит главный вопрос, какую версию косовского мифа приспособить к современной политике. Сербский подход к Косову и мифу о Косове попытался изменить в начале 2000-х годов Зоран Джинджич, который отчасти, вероятно, за это и поплатился. Премьер-министра застрелили, связанные с криминальными авторитетами и спецслужбами эпохи Милошевича националисты. Джинджич заявил: «Я в Сербии представляю земную власть, а не небесную». Нынешний президент Сербии Александр Вучич некоторое время назад объявил о начале косовского диалога, но, как он подчеркнул, без мифологического подхода. Вучич вроде бы заявляет об отказе от мифа, но его Министерство культуры тут же выпускает документ под названием «Стратегия развития культуры в Сербии на 2017-2027 годы», в котором говорится о разных направлениях, плоскостях сербской культуры. Упоминаются старославянская, византийская, европейско-просветительское, демократическое и героическое. Внутри героического направления фигурирует некий косовский завет, предназначенный для охраны национального исторического наследия. Налицо игра слов. О косовском мифе мы уже не говорим, говорим о завете. Патриарх Сербской Православной Церкви Ириней недавно употребил еще одно выражение – «косовский залог», что бы это ни означало. Патриарх, поддерживая начинание Вучича, говорил о Косове как о сербском Иерусалиме, от которого сербский народ никогда не должен отрекаться, и употребил это выражение – «наш вечный залог». Залог – это, вообще-то, хозяйственно-экономический термин. Предстоит еще понять, что патриарх имел в виду.
Верно, я понимаю вас, что в Сербии, так же, как и в России, укрепляются позиции православной церкви и ее связи с государством.
В Сербии сейчас на подъеме национализм, от которого не свободна и сербская православная церковь. Церковь предоставляет националистам в пользование, скажу так, духовное имущество, свои ресурсы, свои реликвии, свои святые истории. Монастырь Хиландар на Святой горе Афон, православный пафос косовской битвы провозглашены национальными, а не религиозными символами. Между верой и нацией не проводят различий. Если вы поедете в Хиландар, основанный средневековыми сербскими святыми князьями из династии Неманичей, а потом напишете, что обнаружили там не только православную ауру, но дух сербской нации, это нельзя рассматривать как узко понятый разговор о религии. Один мой недавний текст, кстати, так и называется «Национализм как религия». У сербской православной церкви существует старая традиция приносить интересы веры в жертву национализму, понятому как религия. Что в такой ситуации предпримет государство, недостаточно эмансипированное для того, чтобы функционировать независимо от различных теологических идей, теорий и теорем? Сейчас быть у власти в Сербии, работать для сербской власти, значит оказаться заложником националистических настроений. Традиционный косовский нарратив в этом смысле остается очень значимым. Без него невозможно удержаться у власти. Поддержку государству оказывают и представители клира, и армия, и многие средства массовой информации. На такой основе покоятся союзы элит, как назвал это явление немецкий историк Фриц Фишер. Есть, конечно, и другая Сербия. У нас существует идея о гражданском сербском государстве. В начале 1990-х годов была надежда, что после падения коммунизма начнутся перемены в сторону развития гражданского демократического общества, что ресурсы социальной справедливости, которые жили и во времена Тита, будут использованы для построения лучшего будущего. Неотъемлемая часть таких перемен независимый от влияния партии и церкви государственный аппарат. И проводником как раз такой политики был Зоран Джинджич.
Био, да так укажем, экспонент такой одной варианты.
Почему косовский миф важен для молодых сербов, выросших в новом информационном мире, который не слишком чтит такого рода традиции?
Образовательная система в Сербии организована совершенно определенным консервативным образом. Конечно, в современном мире любой школьник может получить альтернативную информацию в интернете. Однако существует такой фактор, как авторитет учителя, авторитет образовательной программы. Эта система авторитетов настойчиво доводит до сведения каждого ученика, что ему следует думать и как именно размышлять. Между обществом и личностью заключен негласный договор, регламентирующий способ поведения каждого гражданина, вне зависимости от того, каковы его действительные убеждения. Люди-конформисты, они не безумцы. Они все понимают, у них прекрасно развит инстинкт самосохранения. Они не обязаны верить в любую глупость, но чутко следят за политической сигнализацией. Красный свет, дороги нет. Все понимают значение этих шифров, что нужно публично говорить о Косове. Наличие доступа к альтернативной информации еще не означает, что ты будешь публично выражать свои взгляды.
Означает ли это, что власти заинтересованы в поддержании или развитии особого рода сербского патриотизма, сербской идентичности и основаны эти усилия на консервативно понятой исторической традиции?
Раньше говорилось о расах и национальном характере, теперь чаще о национальной идентичности. Термин «национальная идентичность» употребляют, когда возникает политическая необходимость мобилизации больших групп людей, понимающих себя как часть одного и того же народа, для действий во имя интересов нации. Такова политическая традиция. Мы собираемся вместе, чтобы совершить определенное коллективное действие. Раньше и в вашей, и в моей стране для мобилизации населения использовался классовый, а не национальный принцип. С призывами обращались к представителям рабочего класса или крестьянства, в общем, к трудовому народу. Мое поколение помнит время, когда мы были представителями трудового народа, а не сербами или хорватами. После прихода к власти в Сербии Слободана Милошевича группа интеллектуалов переформулировала понятие сербского национализма, и трудовой народ превратился в сербский народ. И то, и другое определение представляют собой временные социально-политические конструкции. Это исторически приходящие категории. Использование в политической риторике понятия «нация», обсуждение вопросов борьбы за национальное самоопределение – в сотрудничестве с другими народами или в противодействии против них, не прекращается с момента развала не только Югославии, но и всей социалистической системы в Европе и мире, с момента кризиса парадигмы коммунизма. У этой реки широкие берега от крайнего национализма, граничащего с шовинизмом, до вполне корректных размышлений о национальных интересах в рамках демократического процесса, в то время, когда в Сербии обсуждается перспектива вступления в ЕС. Все, что я знаю о сербском национализме, я почерпнул, читая книги о немецком, французском, русском, польском национализмах. В конце 18 и в 19 столетии эти идеи развивались в определенном контексте. Тогда существовали великие империи, движения за национальное освобождение, формировались новые общественные классы. Развивалось самоосознание отдельных этнических групп, выдвигавших требования, набор которых получил определение прав на национальное самоопределение. Этот же процесс в других формах протекает и сейчас. Его эпизодами являются и Брекзит, и каталонское движение за отделение от Испании. Популярный английский актер Майкл Кейн, объясняя необходимость Брекзита, сказал: «Я не хочу, чтобы решение о моей жизни принимали где-нибудь в Люксембурге. Я вообще всю жизнь думал, что Люксембург — это радиостанция». Вот так проявляется обновленный британский национализм. К маленькой стране можно относиться пренебрежительно только потому, что она маленькая. Вспомним и стратегию действий Маргарет Тэтчер, те заявления, которыми она объединила нацию во время войны с Аргентиной за Фолклендских островов. Об этом прекрасно написал Майкл Биллиг в книге «Банальный национализм». Так что национализм живет и в эмансипированных демократических обществах, к которым, безусловно, относится британское. Даже там, где, как кажется, национализма нет, сохраняется потенциальная возможность его использования.
Коя остае потенциально увек употреблива и там, где се чини да национализма нема.
Можно ли в этом контексте говорить о существовании нового сербского национализма?
Па он е, уствари, тай сербский национализм е бил...
Да, в обновленной форме он существует. Сербский национализм после Второй мировой войны взяли под контроль югославские коммунистические власти. Однако и югославская культура, и общественная жизнь СФРЮ развивались с поправкой на то, что националистические идеи все-таки живы. Их не только выкорчевывали силой, коммунисты вели переговоры с интеллектуалами-националистами, а некоторые национальные идеи использовали в своих интересах. В конце концов, памятник героям Косовской битвы неподалеку от Приштины возвели в 1953 году, когда в Югославии царил коммунизм вполне сталинского образца. В том же 1953 году коммунистическое правительство Сербии заказало знаменитому художнику Петеру Лубарди настенную фреску «Косовская битва». Коммунисты использовали политику символов, чтобы национализм не противоречил их идеям. У коммунистов был собственный героический миф, миф о партизанской антифашистской борьбе, о семи наступлениях нацистов Югославии, о битвах на Сутиски и Неретве, о братстве и единстве. Это была религия коммунистической Югославии, но на более низком республиканском уровне позволялось жить и националистическим идеям. Контроль над этим балансом коммунисты потеряли в середине 1980-х годов. Чтобы сохранить власть, Милошевич принял националистическую программу, сформулированную в Академии наук Сербии. Часть сербской интеллигенции восприняла этот националистический миф, который с некоторыми вариациями живет до сих пор. Проявления национализма в разных странах могут быть разной силы и интенсивности. Различается и цена, которую общество платит за претворение националистических идей в жизни. Разной оказывается и сила конфликта, который провоцирует национализм. Конфликты оказываются особенно разрушительными там и тогда, где и когда на одной территории сталкиваются несколько относительно малочисленных этнических групп. Но суть процесса одинакова. Речь идет об этническом национализме. Я согласен с теми исследователями, которые считают, что нужно видеть разницу между политическим и этническим национализмом, между тем, что Юрген Хабермас назвал конституционным патриотизмом, предполагающим солидарность в защите конституции своей страны, и этническим национализмом. Эта разница хорошо видна в Боснии и Герцеговине. Разница между общебоснийской солидарностью всех тех, кто заинтересован в функционировании единого государства, и этническим национализмом, существование которого сделало боснийское общество политически нестабильным.
Этнического принципа, который ту заедницу чини врло нестабильным.
Означает ли это, что славянский гражданский национализм, а Словения, как известно, отделилась от социалистической Югославии относительно безболезненно, сильнее, чем в Боснии или Хорватии?
Такое зафальючи тим историческим и...
Именно так, благодаря разным историческим обстоятельствам. Население Словении этнически гомогенно, славянцы тоже не идеальны, и они проявляли нетерпимость к национальным меньшинствам, но потенциал конфликта в этой стране оказался куда меньшим, чем в Боснии, Македонии, Хорватии или Сербии. Вот вам пример. Жители сербской области Санджак, где много мусульман, отказываются считать себя сербами-мусульманами и объявляют себя башняками. Это означает право требовать образования на боснийском языке, потому что таковы гарантированные сербской конституцией права национальных меньшинств. Возникает конфликт. Как неотъемлемое демократическое право получать образование на национальном языке соотносится с понятием территориального суверенитета? Именно с такой проблемой, оказавшейся в ее случае неразрешимой, в свое время столкнулась Австро-Венгрия, власти которой постепенно уступали требованиям национальных сообществ, добивавшихся права на образование на своем языке, на свою культуру, на свои школы, на свою религию.
Школы, да и мое верское право.
Верно ли считать, что государство Балканского региона находится сейчас в поисках новой государственной идеологии? Для Сербии, положим, по-прежнему важен косовский миф. Косово строит саму концепцию государственности на идее сопротивления столетнему присутствию в крае сербской власти. Македония ищет историческую опору в античном прошлом, утверждая, что ее государственность отталкивается от империи Александра Великого, от Византийской империи, от западно-болгарского царства царя Самуила, который в Скопье считают македонским. Скажите, без таких искусственных конструкций при построении государственности нельзя обойтись?
Предпоставка это не нужно.
Теоретически логично было бы предположить, что можно, но практика диктует иное, поскольку практическая политика выбирает самую короткую и простую дорогу к цели. Слабость таких исторических построений в том, что они наталкиваются на немедленный отпор. Треть населения Македонии составляют албанцы. Когда славяне-македонцы ставят монументы Александру Великому, императору Константину, царю Самуилу и героям своей освободительной антиосманской борьбы, албанцы тут же принимаются сооружать памятники своему герою Скандербергу. Эти македонские албанцы, в отличие от косовских, пока хотя бы не укрепляют свою национальную идентичность, тягостной истории о том, что они оказались жертвой агрессии со стороны народа, рядом с которым столетиями жили. Приходится признать, что принципы, на которых было бы логично строить социальное и политическое развитие после падения коммунизма, принципы добрососедства, толерантности, совместного строительства демократии, верховенства прав человека, с большим трудом находят себе применение. Верно, все эти принципы подвергаются эрозии даже в тех странах, которые традиционно считаются образцами демократии. В мире остается не так много стран, в которых нет серьезных проблем с элементарными основами демократического мироустройства. Страны Балканского региона – часть этого процесса. Это, конечно, не снимает с нас ответственности за проблемы в собственном доме, за наивность, с которой мы ожидали, что после падения режима Милошевича мы немедленно станем жить в другом обществе. Не нужно искать объяснения собственной некомпетентности в неблагоприятном стечении обстоятельств в мировом кризисе идей. Не нужно складывать руки. Иногда и меня охватывает отчаяние. Но тут я получу письмо от какой-нибудь албанской исследовательницы из Македонии, которая ищет книгу из серии «Библиотека 20 век», и получаю подтверждение, есть смысл в том, что я делаю. Наверное, мы сделали слишком мало. Движение вперед медленное. Однако, когда в далеком будущем люди будут жить в более счастливой Сербии, или как там будет называться в будущем наша страна, в этом их счастье будет и капля нашего труда.
Что мы то мало учинили, что мы пробовали. Вот такая штука у нас.
Косово 2,5 столетия своей средневековой истории входило в состав сербских княжеств и маленьких царств, но, вопреки распространенному мнению, не было колыбелью Сербии. Центр тяжести сербской государственности располагался севернее, в области Рашка, и на западе, на территории современной Черногории. А Косово, как свидетельствуют многие историки, имело для тогдашних балканских государств значение скорее как сырьевая база. Тем не менее, в Косово и окрестностях расположено множество важных православных святынь, слава которых, в частности, связана и с эпосом знаменитой битвы. Сербы, по всей вероятности, никогда не составляли уверенное большинство жителей Косово, этническая композиция населения которого неизменно оставалась пестрой. Решительным образом, демографическая ситуация изменилась в конце 17-го, в первой половине 18 века, когда после так называемого «великого переселения сербов» на земли под контролем Австрийской империи османские власти форсировали заселение Косово албанцами. Попытки контрколонизации, предпринимавшиеся властями Сербии, а потом Югославии, после возвращения области в 1912 году под контроль Белграда, оказались неудачными. К концу 80-х годов лишь около 20% населения двухмиллионной провинции составляли сербы. Повторная потеря контроля над областью в 1999-м после восстания албанской герилли, которое режим Слободана Милошевича пытался подавить армейской силой и кампаниями этнических чисток, и военного конфликта Союзной Республики Югославия с НАТО, оказалась для традиционалистки в целом ориентированного сербского общества крайне болезненной. Андрей Шарый, Радио Свобода.
Культурный дневник на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.